Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
В прошлой передаче мы разговаривали о нашумевшей секте «Белое братство». И поэтому сегодняшнюю передачу я хочу начать порассуждать с батюшкой о том, что в головах у лидеров, идейных вдохновителей этих сект. У меня у самой три предположения рождается. Первое – это что человек просто больной, и он искренне считает себя, вот если вспоминать «Белое братство», да, вот «Деви Марии Христос», каким-то избранным, да, человеком. Ну, больной человек.
Кстати, у нее была психиатрическая экспертиза, и ей профессор психологии, психиатрии говорит, ну, вы-то сами, ладно, там пострадали, а вот ваши последователи, молодые девочки, мальчики, вы же довели их вообще до сумасшествия. Есть у вас какая-то по этому поводу, ну, какое-то сожаление, совесть? И, ну, пытались как-то так вот воздействовать на нее. Но она неуклонно оставалась... Сколько вот ее... Ну, ты вот, ну, перед нами-то не играй комедию, да, скажи, что вот ты обычная женщина, что ты никакая не Деви Мария. Но она продолжала говорить, что она Деви Мария.
Да, я тоже слышала.
Даже и в тюрьме она там себя
да,
так...
Да, да, я тоже слышала подобное. Я как раз слышала от ее сокамерниц, которые говорили, что ты вообще классная там аферистка, мы тебя уважаем, но перед нами-то играть не надо. А она продолжала играть свою роль, поэтому у меня и возникает первое предположение о том, что человек действительно больной.
Не, вот. Ну человек думал о будущем.
Да. Поэтому следующий вариант...
Больной человек не думает о будущем.
Поэтому следующий вариант как раз это то, что человек очень продуманный, и его интересуют только деньги, собственный капитал, и он, да, хороший стратег и логик, он продумывает свои ходы наперед.
Ну, может, не только даже деньги, но и собственное величие в глазах своих последователей, адептов. Это тоже важный инструмент.
Вот, ну, основные, на самом деле, у меня два. Я почему-то сказала три, но сейчас понимаю, что два. Может быть, третий вариант – это, ну, вот какое-то совмещение, да, и одного с другим. Вот. Вот вы,
может
батюшка,
быть, да,
как
мне
думаете?
Кажется, может быть, да, и совмещение, когда человек действительно может поверить, что он избранный какой-то, и какой-то вот прям необычный, да, человек. Но это уже, конечно, вопрос для психиатров, почему так возникает состояние такое какой-то своей... избранности. Хотя интересный момент, могу сказать, что многие люди, которые добивались больших результатов, они как-то с детства чувствовали свою избранность, какую-то свою инаковость. Это можно во многих биографиях прочитать.
Но согласитесь, отец Павел,
великих
даже
людей.
Психологи, когда рассуждают о самооценке, да, она, понятно, бывает высокая, адекватная и низкая, вот у адекватной самооценки есть высокая адекватная и низкая адекватная. Если ты действительно кандидат наук, то как бы голову пеплом посыпать и говорить о том, что я самый глупый человек, это тоже не совсем правда. Да, я кандидат наук, не стоит, наверное, говорить, что я самый умный, лучше всех.
Самый лучший кандидат.
Да, но все равно, тем не менее, это имеет место быть. Поэтому тоже, это тоже чувствование собственного величия, оно тоже разное бывает.
Ну да, ну может быть, это даже является стимулом для некоторых людей, чтобы добиться какой-то цели поставленной. Но видите, что в какой области, да, добиться? С одной стороны, если добиться где-то, где конкурентная среда существует, там сложно добиться. Действительно, надо быть каким-то, какие-то качества личности иметь, твердость, целеустремленность, мужественность, то в сфере вот в такой, да, как религия, здесь достаточно, ну, более широкое, я бы сказал, поле деятельности для таких людей. Почему? Потому что, ну, религия, она, с одной стороны, предполагает какую-то мысль оформленную и строгое суждение. Но это вот догматическое богословие, это учение конфессиональное, оно предполагает. Но, с другой стороны, очень много людей, которые не разбираются в вопросах религии вообще. И в исторических они попадают легко на какие-то псевдонаучные, псевдорелигиозные эти вещи. И их гораздо легче, ну как так сказать, продать, да, чем вот что-то такое, что, ну, в обычном мире, да, что-то такое реальное. Поэтому такие многие аферисты как раз они в сферы религии попадают. Пользуются они необразованностью людей в массе. У нас люди необразованы вот с этой точки зрения. Вот я даже недавно беседовал с людьми, вот даже буквально их область, вообще их область, да, даже не моя. И мы разговаривали, рассуждали об отделении церкви от государства. Вы знаете, как трактуют современные люди отделение церкви от государства? Что церковь, она не платит налогов никаких вообще, что церковь, она вообще никаким законам не подчиняется, может делать, что хочет. Я говорю, да как же, если у любого прихода есть юридическая регистрация, он зарегистрирован.
Есть бухгалтер, который отчитывается каждые три месяца.
А как вы налоги платите и отчитываетесь? Это у меня спрашивали, знаете, кто спрашивал? Главный бухгалтер какого-то производства спрашивал, а вы разве там где-то вычислитесь каких-то налоговых? То есть вот даже на такой вроде бы мелком уровне, но полная необразованность. Один раз одна женщина, главный врач больницы, удивилась, когда узнала, что у меня есть паспорт. Говорит, у вас паспорт есть? Поэтому сфера религии...
Боюсь спросить, есть ли у вас полис медицинский, батюшка?
Да, если бы я сказал, что есть, то это вообще бы, наверное, был полнейший шок.
Что далеко ходить, тоже недавно совсем мы праздновали Крещение Господне, и каждый год в новостях на нашем радио мы обязательно читаем, хотя у нас православное радио, нашей митрополии, мы обязательно читаем о том, что купание в проруби есть просто традиция, оно не смывает грехов, и что это совершенно не обязательно. О чем говорить?
Ну, все равно все купаются, считая, что это обязательно, что это смывание грехов, поэтому... Есть этот момент. И вот для лидеров сект это как ловить рыбу в мутной воде. Понимаете, да? То есть для многих эта сфера, она непонятна, она такая сложная. Если еще взять каких-то терминов популярных, которые на слуху у людей, там, например, там энергия, там космическая деревня, там схождение духов каких-нибудь, просветление и так далее, то все эти термины, они на слуху людей, они очень легко как бы доверие вызывают к тому, кто эти все фразы произносит. Поэтому в сфере религии как раз вот таких аферистов, мошенников больше всего присутствуют. Для того, чтобы не попасть в их сети, надо, конечно, начать понемножку разбираться, читать, образовываться.
Отец Павел, сегодня я хочу посвятить нашу передачу другой нашумевшей секте в 90-х, той же начале 2000-х. Это секта Аум Синрикё. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ну, об этой секте, как и о Белом Братстве, можно сказать, что это секта сект. То есть там все признаки тоталитарной секты, деструктивного культа. Хотя, ну, что сами, да, сектанты говорят о себе, как они себя называют, это всегда не совсем соответствует тому, что на самом деле они себе представляют. Аум переводится как «вселенная», «синрике», «учение истины». Ну, в английском еще часто эта организация себя называла «Supreme Trish» или «высшая истина». Создание этой секты, ну, можно сказать, это 80-е годы, точнее 1984 год, создал это учение некий Сёко Асахара, это его, ну, псевдоним, его имя, ну, мирское, мы бы сказали, Тидзо Мацумото, как называли его последователи, его святейшество, дух истины, преподобный учитель.
Это японец, и японец. Секта японская.
Возникла она в Японии,
но
да.
Нашумевшая, почему я сказала об этом, я вот так же, как и в прошлой передаче мы обсуждали «Белое братство», я помню вот эти вот разоблачающие фильмы о сектах на территории бывшего Советского Союза, постсоветского пространства.
Ну, я это еще запомнил в конце 80-х, начале 90-х, по радио, на радио «Маяк», раньше... Включаешь радиоприемник, мало каналов ловил, вот «Маяк». На радио «Маяк» там постоянно передавали музыка. Сейчас вот давайте помедитируем вместе с Сёко Асахарой. И вот еще помню, что как раз я приходил из школы в это время. Вот, делать было мне нечего.
И вы
радио.
Медитировали вместе с ним?
Нет, я просто слушал музыку. И вот это мне запомнилось. Хотя потом уже... Ну, эта секта, она была на все уровни допущена у нас. Он сам посещал бывший Советский Союз. Здесь достаточно много последователей было Секуа-Сахары, преданных, которые, в принципе, я думаю, что остались на сегодняшний день, часть из них. Хотя эта секта запрещена, она по всему миру, у нас в России, в Соединенных Штатах и в Японии. Конечно, с этой сектой связаны трагические события.
Какие?
В марте 1990 года. Это отравление, распыление газа зарина в токийском метро. Это произошло, я уже сказал, 20 марта 1990 года. Такой был совершен теракт. Погибло, по разным сведениям, от 12 до 27 человек. Насмерть были отравлены. Что такое зарин? Это газ нервно-паралитического действия. Вообще, сам по себе этот газ был изобретен в 40-х годах, вернее, в конце 30-х годов в Германии. И потом был взят на вооружение многих стран, то есть как боевое оружие, боевого применения. Вот, например, можно найти в интернете боеголовки американские, начиненные вот этим газом зарином. Немцы хотели применять этот газ во время войны, но Гитлер побоялся, потому что он узнал, что у его противников тоже есть большие запасы химического оружия. Как бы палка о двух концах применения. Еще не было никаких договоренностей на этот счет. Вот, откуда взялся этот газ? Кстати, он запрещен, многие страны от него избавились. Боевое применение этого газа было в Ираке, мы знаем. Вот, в Сирии также обвиняли, например, в применении именно на мирных жителей. Хотя, ну, эти сведения можно найти тоже в интернете.
Отец Павел,
по поводу, как откуда
они
откуда у них этот газ, да, взял боевой?
Во-первых, откуда он взялся?
Собственные лаборатории были, существовали собственные лаборатории, где они его синтезировали, этот газ. Не только там, еще были другие боевые газы. Зачем это, да, все было?
Зачем и как они аргументировали, да?
Да, ну вообще секта сама по себе, она так же, как и Белое Братство, апокалиптическая. Вот если те устроили, ну, если сказать, дебош, да, в Киеве, такой вот, который должен был привести к массовым самоубийствам, каким-то, ну, кровавым последствиям, да, это могло все привести. Также и здесь Секуа-Сахара, видимо, вот это какие-то комплексы детства. Он, кстати, учился в школе для плоховидящих. Там были даже слепые ребята. Совершенно не видел левый глаз, на правый глаз был плоховидящий такой. То есть инвалид, можно сказать, с детства. Видимо, какие-то комплексы это все это порождало. Собственно, ничтожность и величие это всегда в одной
очень
личности.
Очень взаимосвязанные,
да,
вещи.
Взаимосвязанно. Он вроде бы даже пытался баллотироваться в парламент, какую-то создавал партию, но у него не вышло, ничего не получилось, там отношения. Поэтому он создал такую параллельную структуру, как бы государство в государстве, где уже, естественно, верховным лидером был он. Его как-то еще ассоциировали с Шивой, с индуистскими богами. Ну, учение тоже, я сейчас не буду полностью пересказывать, оно эклектично. То есть там смесь мессианства, да, из христианства взято, смесь буддизма. В частности, например, основано его учение было на буддизме Ваджраяны, и так называемая алмазная колесница. Он тоже это, можно сказать, такое сведение более вот такие профессиональные, да, по поводу его религии. Также индуизма, вот, все это, такая смесь. У него были собственные министры, собственное правительство. И, видимо, цель была это достижение, ну, реальной власти, прихода к власти в Японии. Не знаю, как это он намеревался при помощи терактов это сделать. Известно, что его сторонники, они, например, вели переговоры с, ну, какими-то военными, да, по получению ядерной бомбы. Если бы не ядерная бомба была, я думаю, что они могли вполне ее взорвать где-нибудь.
Они вообще в себя очень верили, если они вели такие переговоры.
Да, кстати, вот это отравление газом зарином в токийском метро, это не единственный случай, не единственный теракт, их было десяток. Были убийства оппонентов, отравления оппонентов, юристов, которые с ними пытались судиться.
То есть это как месть была?
Да, когда был арестован Секуа-Сахара, то потом длительно шло следствие, и все эти факты, они были обнаружены впоследствии. Ну, что хватило, собственно, Секуа-Сахары приговорить к смертной казни. Приговорили его к смертной казни еще в 2006 году или 2004 году.
Именно за организацию терактов?
терактов, за вот, ну, там много, да, целый шлейф был таких вот террористических действий, я бы так сказал. Кстати, помимо него еще 13 лидеров были приговорены к смертной казни. Приговоры приведены в исполнение. Кстати, интересно, что вот это было только 6 июля 2018 года. Он был повешен в токийской тюрьме. Кстати, по поводу этого было широкое обсуждение в японском обществе, например. Многие говорили, что его, собственно, уже и не за что вешать, он уже другой человек. Он себя вел так немножко странно, когда шло следствие, перестал общаться с последователями, со своими, замкнулся в себе. Ну, многие психиатры поговаривали, что он не совсем в себе. Вот. И многие были противниками этой казни. Но некоторые говорят, что это была казнь Сёкё Сахары. Она носила политический подтекст. Например, вот в 2019 году готовится отречение от престола императора Японии Кихита. И должен прийти император Нурихито. И как-то с этим тоже связана казнь Сёкё Сахары. Ну, хотя многие говорят, конечно, что это все сделано было правильно, потому что, ну, не место на нашей планете терактам, массовым убийствам людей из-за каких-то претензий, из-за каких-то личных амбиций лидеров. Кстати, Аум Синрике является одной из сект, так называемых сект убийц. Вот можно вспомнить Народный храм Джима Джонса, потом Небесные врата, Эксплайты и так далее. Множество таких сект. Вот это, можно сказать, секты, которые, ну, не просто они воздействуют на психику адептов, как-то приводят к каким-то последствиям изменения психики, а реально они представляют угрозу для общества не только высказываниями, да, какими-то экстремистскими или оскорбляющим честь и достоинство других людей, а именно действием, именно убийством других людей. И поэтому, конечно, я думаю, что эта сфера, она должна быть взята под контроль правоохранительных органов, что, в принципе, сейчас, наверное, и наблюдается в мире. К этому стали относиться более строго, больше, чаще проверяются религиозные организации. И если находятся какие-то действительно материалы экстремистского характера, это все очень быстро приходит реакция, потому что, ну, человечество, можно сказать, уже на своей шкуре это все испытало, всю эту опасность, потому что вот, такого рода экстремисты, они не могут, не останавливаться ни перед чем. То есть они не жалеют ни жизни, ни других людей, ни собственную жизнь. Поэтому, ну, все, как бы, вся причина – это именно стремление некоторых людей к величию.
Догадство. Страшно то, что, промывая мозги своим адептам, адепты тоже становятся такими агрессивными, уже готовы на многое ради своих лидеров. Одно дело загубить свою жизнь.
Потому что они
свято верят,
что они, исполняя приказания лидеров, они попадут в рай. Поэтому они не боятся, они не останавливаются ни перед чем. То есть они пренебрегают и опасностью, и собственную жизнь могут принести на алтарь, ну, чего-то, чьих-то идей. Кстати, я думаю, что в современном обществе вот этот вопрос, конечно, должен более пристально изучаться, воздействие, да, на психику людей, на массовое сознание людей. Вот именно воздействие идеологии, воздействие каких-то вот идей, оно имеет место быть. Хотя, конечно, в целом влияние религии на человечество, оно позитивно, положительно. Мы знаем, создание многих культур, да, благодаря религии происходит. Но мы говорим не вообще в целом о религиях, да, мы говорим о тех, кто манипулирует сознанием других людей при помощи религии. Вот, Сёкё Сахары был разработан обряд посвящения, который состоял из 20 ступеней. И каждая ступень – это выполнение определенных каких-то ритуалов. И дальнейшее продвижение осуществлялось только путем набора заслуг и баллов. Ну, например, вот, если ты привел в учение двух человек, то получаешь фото учителя. 10 человек – портрет учителя. Награда такая.
Ну, это очень ценная награда.
20 человек – большой портрет. 30 и более – титул гигантский. Спасителя. Ты уже спаситель. Ты уже не просто Вася Пупкин. Вот, дальше. За безвозмездную работу по раздаче листовок или внесение крупного пожертвования, также особый титул. Дальше проводится обряд инициации. Он называется у них Шактипат. Это, опять же, из индуизма взято. Вхождение в поток истины. Или крещение огнем и духом. То есть, смотрите, тут и Шактипат, и крещение. Длящийся этот обряд 3 дня. Во время этого обряда или сам Исахара, или кто-то из его уполномоченных лиц прикасается большим пальцем ко лбу адепта и таким образом передает ему свою энергию, одновременно беря на себя греховную карму ученика. Вот мы с вами говорили о том, что люди ищут чего, чтобы с них ответственность забрали, да, взяли на себя. Они готовы за это платить
большие взносы
деньгами, да, и своей преданностью, и жизнью. Также существует другая инициация, которая напоминает инициацию в секте мунитов, приобщение крови и семени учителя. Но все эти практики, они направлены на приведение адепта в состояние экстаза, на то, чтобы человек получал галлюцинации, и также, чтобы человек достигал безжизненного состояния самадхи. То есть это психофизические упражнения, которые, собственно, изменяют психику человека. Пройдя через эту инициацию, человек уже совершенно чувствует себя другим человеком. Также использовали они электрический ток, надевали на голову шлем, подключали электрический ток, наркотические вещества. То есть достаточно, я бы сказал, в этой секте все возможные методы контролируемого сознания использовались. И еще такой есть термин «зомбирование», да, человека. Пройдя через все эти инициации, человек уже, я думаю, что становится послушным, подвластным.
На все согласным.
На все согласным, да.
На самом деле это ужасно, что даже в наш нынешний развитый век эти вещи продолжают твориться. Отец Павел, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.